Город дорог. Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
12.35, я всех приветствую, у микрофона Александр Капков, и это программа «Город дорог». Традиционно в ближайшие 25 минут будем с вами обсуждать вопросы транспорта городского, московского, и будем делать это, как всегда, с экспертами. Сегодня рад вам представить Егора Чернов. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Егора Чернова, помощник руководителя Центра организации дорожного движения, ЦОДД, как мы привыкли все это называть. Вы скажите, помощник руководителя, у вас же есть какой-то спектр вопросов, за которые вы отвечаете, правильно? Чтобы сориентироваться. Сориентируйте нас немножко в этом огромном поле, которым занимается ЦОДД.
Абсолютно верно. Сейчас непосредственно в моем видении это установка дорожных знаков и светофоров на уличной-дорожной сети и их эксплуатация.
Дорожные знаки, светофоры и все, что с ними связано.
Абсолютно
вы
верно.
Их устанавливаете, да. Вы все-все-все про них
абсолютно
знаете
верно.
И можете нам рассказать. Хорошо. Я думаю, огромное количество вопросов будет на этот счет, поэтому назову вам номер телефона, по которому можете эти вопросы задавать. +7 925 48 948. Это смс-портал. Это же и телеграмм, куда вы можете присылать сообщения. Также не забывайте про наш сайт говоритмосква.ру в интернете и наш твиттер говоритмск латинскими буквами в одно слово. Новый светофор я, кстати говоря, видел.
Абсолютно
какой-то
верно.
Какой-то инновационный.
Есть такое
он
дело.
Умный, у него есть свой мозг. Что он может делать? Расскажите про него. Это первый светофор в Москве, который появился, но я не буду забегать вперед, рассказывая, хочу, чтобы вы это сделали.
Абсолютно верно. Этот светофор на самом деле может все. Это действительно инновационная разработка. Он появился на пересечении дублера проспекта Мира и улицы Касаткина. При выключенном светофоре, когда должна гореть зеленая стрелка, горит зеленая стрелка. При выключенной правоповоротной секции там горит красная окружность, которая говорит, что эта секция работает. Не секрет, что при выезде с прилегающих дорог, тем более на вылетные магистрали, водителям приходится достаточно долго стоять и ожидать разрешения на проезд.
Да.
Они ждут, пока загорится эта самая зеленая стрелка. И чтобы они не думали, что светофор неисправен, в этот момент, когда не горит стрелка, горит красная окружность, которая, естественно, подсказывает им, что проезд запрещен.
Но ведь, если я не ошибаюсь, раньше эти вот подобные ситуации регламентировали следующим образом. То, что светофор исправен, ну, мы понимаем, потому что основная эта секция говорит,
да.
И то, что есть и работает поворотная секция, об этом нам говорило, ну, вот, очертание стрелки прямо или налево, да, из чего мы понимали, что для поворота направо будет загориться отдельная секция.
Для того, чтобы водители видели, что стрелка на данном светофоре присутствует, на светофоре установлен специальный экран, светоотражающий, белого цвета. Это несколько сантиметров белая полоска, которая идет по
рамка
контуру
такая.
Светофора. Да,
да.
Рамка. То есть, таким образом, если, например, светофор находится от водителя достаточно далеко, он по этой рамке видит, по ее очертаниям, что эта секция присутствует. Ну, например, естественно, возникают такие ситуации, например, что эта зеленая стрелка по каким-то либо причинам не работает. Основная секция работает, а секция стрелки не работает.
Ну, просто какая-то механическая неисправность.
Да, какая-то механическая неисправность. И таким образом ему, а тем более, если мы говорим, опять же, при съезде с прилегающих дорог на какие-то основные трассы, когда стрелка говорит, горит мало и недолго. И действительно, водители, ожидая, могут думать, что не работает, она просто не работает, и пытаться выехать на красный. И чтобы этого не было, как раз эта красная секция будет говорить им, что делать этого не стоит.
Красная секция, мне кажется, вот сейчас вызовет некоторое недоумение, потому что это новшество. Люди увидят и думают, ой, а что это, она красным-то горит. И будут думать, и что мне делать, может быть, вообще поворот запрещен?
Нет.
Красный направо нельзя.
После нее загорится зеленый. По правилам дорожного движения красный свет, дороги нет.
Хорошо. Такой светофор будет повсеместно встречаться на других перекрестках, или это какой-то экспериментальный момент?
Пока это только экспериментальный момент. Мы будем смотреть за развитием, как водители будут на него реагировать. Будем смотреть, не увеличится ли аварийность. Будем смотреть за соблюдением правил дорожного движения на данном перекрестке. И если этот эксперимент зарекомендует себя положительным образом, такие светофоры будут появляться повсеместно.
Уже много вопросов накидали. На самом деле, вот Наталья немножко опережает меня. Мой следующий вопрос был как раз про красные. Когда можно будет поворачивать направо на красный? Мы много об этом говорили. Я на самом деле прекрасно понимаю, что не от вас зависит это решение. Но, возможно, вот, коль уж вы заговорили про эти светофоры, мы в скором увидим и подобные решения, нет?
На самом-то деле поворот направо или налево, ну, поворот направо, да, при красном сигнале светофора используется широко и повсеместно, используется за границей.
Да,
и,
это правда.
В общем-то, по большому счету, автолюбители видели это за границей и спрашивали, когда же будет происходить это у нас.
Ну, например, хотя бы эксперимент какой-нибудь.
На самом-то деле эксперимент некоторое время был.
Да.
Была размещена зеленая стрелка. Она не горела. Это была, скажем так, это был экран, где была нарисована эта зеленая стрелка. И направо можно было поворачивать. Но опять же, наверное, не стоит так быстро брать какие-то инновационные западные нововведения, потому что, например, в той же Германии, где это, скажем так, широко и повсеместно появилось, сейчас от этого стали отказываться, потому что такие повороты все равно достаточно, скажем так, там случаются дорожно-транспортные происшествия. Не все, скажем так, кто кого пропускает, это еще вопрос. Но поэтому на самом-то деле в Москве этой стрелки не будет. Поэтому на самом-то деле поворота направо на красный свет не будет.
А все так ждали.
И, в общем-то, уже даже международный опыт даже уже показывает, что это ни к чему.
А все так ждали. Ну, мы, знаете, мы с опозданием всегда перенимаем все, поэтому мы думали, мы сейчас возьмем эту стрелку, поездим по ней по чуть-чуть, а потом ее, как и все, ну,
нельзя забывать,
как и все,
что на дороге
будем отменять.
Присутствуют водители разных возрастов, поэтому, естественно, по-разному может трактоваться им эта зеленая стрелка. В данном случае лучше не рисковать.
98-й спрашивает, почему не моют светофоры? Вообще не видно, грязно очень. Не могу согласиться, я всегда вижу светофоры. Вы говорили, эксплуатация светофоров.
Абсолютно верно.
Что в это входит понятие? Как раз и мойка?
Да, регулярная мойка светофорных объектов как
часто?
Раз в эксплуатацию входит. Порядка мы моем светофорный объект примерно раз в две недели.
Раз в две недели. Если у 98-го какой-то очень-очень грязный светофор, он же может куда-то позвонить и сказать, помойте мне светофор,
конечно,
я его не вижу.
Для абонентов Билайн, Мегафон, МТС есть единый номер 3210, он может обратиться туда, либо обратиться на едином транспортном портале в электронную приемную и сообщить об этом. Мы мало того, что мы помоем этот светофор немедленно, мы еще и будем выяснять, почему же он грязный.
По поводу инноваций в плане светофорной регулировки движения. Когда-то совсем недавно мы разговаривали, я сейчас, честно говоря, не вспомню с кем, о новой системе умных светофоров, которые рассчитаны на зеленую волну, так называемую, на новые скорости зеленой волны, потому что зеленая волна, ну, я напомню нашим слушателям, это тогда, когда зеленый цвет горит непрерывно в течение какого-то времени, опираясь на определенную скорость, чтобы люди, стартовав на одном светофоре, могли довольно много светофоров проехать, там, держась какой-то определенной скорости. Это давно так было. Скорость была, правда, выбрана иная. Сейчас все поменялось, насколько я понимаю. Сейчас серьезный трафик, и поэтому новые системы внедряются. Есть какие-то новости по этим системам?
Это интеллектуальная транспортная система, она уже вовсю функционирует на вылетных магистралях, и действительно работа светофорных циклов посчитана так, чтобы для проезжающих была зеленая волна, чтобы они не стояли на каждом светофоре. С другой стороны, нельзя забывать, что если работа светофорных циклов организована по-другому, это сдерживающий фактор. Естественно, нельзя со всех сторон включить в Москву зеленую волну, тогда, естественно, в центре будет коллапс.
Да.
И в данном случае тогда каскады светофоров работают так, чтобы поток транспорта, например, в наиболее узкие или наиболее загруженные места сдерживать.
Какая сейчас скорость? Я знаю, что она разная для разных участков времени.
Да, естественно.
Какая?
Как это? В часы пик она маленькая. Естественно, днем она повышается.
20 километров в час, 10 километров в час. Ну, больше они не едут в пробке, куда им больше-то?
Ну, если мы говорим про пробку, естественно, это достаточно низкая вялотекущая скорость, да? Но уже фактически уже с 9 из 10 часов движение трафика в Москве нормализуется, и скорость повышается в несколько раз.
Но я так полагаю, что вот эта вот умная система, она потому и умная, что реагирует каждый конкретный момент времени на ситуацию на дороге и в соответствии с этим
абсолютно
принимает решение,
она
как работать.
Она смотрит на поток транспорта в настоящий момент. Также в нашем ситуационном центре анализируется, сколько транспорта сейчас поступает в центральную часть города. И если, скажем так, центр способен переварить такой поток транспорта, то интеллектуальная система настраивает работу на на работу светофорных объектов на зеленую волну. Uh-huh. А ситуационный центр же смотрит за движением трафика через более чем 2000 камер телеобзора.
Ну, у них есть огромный свой ситуационный центр, где работает большое количество людей.
Центр организации дорожного движения действительно большой и очень современный ситуационный центр, который позволяет регулировать транспортные потоки. Uh-huh. Большая часть светофоров в Москве позволяет управлять ими удаленно. Поэтому, анализируя данные с камер, мы выбираем тот или иной режим движения.
Умный светофор – это все хорошо. Современный светофор, плоский светофор или как он обычно называется, я так полагаю, это светодиодные светофоры. Есть ли какие-то планы по модернизации, ну вот в принципе, как вот светофора, как он есть?
Сейчас 99% светофоров в Москве светодиодные, как плоские, так и не плоские. У них большое количество преимуществ по сравнению с обычными ламповыми, которые практически уже не используются. Светодиодный светофор, он не гаснет сразу, там есть много светодиодных секций, он перегорает, скажем так, постепенно, поэтому он не может сразу выключиться, это раз. Во-вторых, он гораздо ярче, это два. Что касается именно плоских светодиодных светофоров...
А чем отличается плоский от неплоского?
Неплоский достаточно, он значительно толще, это раз. Он, соответственно, тяжелее, и для него приходится строить гораздо более массивные поддерживающие конструкции. И плоский светофор гораздо легче обслуживать, потому что у него легкосъемные козырьки, и его легко и ремонтировать, и мыть. Кроме того, у плоских светофоров, я думаю, что автолюбители могут это заметить, разная интенсивность свечения в разное время суток. Ночью она чуть-чуть приглушается, чтобы не слепить водителя, а днем, наоборот, она выше, чтобы в солнечную погоду водители воспринимали, адекватно воспринимали сигналы светофоров. Поэтому плоские светофоры сейчас будут постепенно вводиться везде.
Какой сейчас процент плоских светофоров от общего количества? Их больше половины, меньше половины?
Нет, примерно. Пока, конечно, меньше половины, но уже во всех государственных контрактах, которые у нас есть, на установку этих светофоров, мы предусматриваем и требуем, чтобы там были именно плоские светофоры.
Есть. Давайте перейдем от светофоров к знакам. Это тоже достаточно широкая тема. Одно из последних, то, что я вот сейчас вспоминаю, в интернете было много фотографий знаков, которые висят то низко, то высоко, то за деревьями, то еще где-то. Ваша тема.
Тоже моя тема.
Да, давайте, во-первых, разберемся с ГОСТом, потому что одной из главных причин, я помню, была высота. Какой ГОСТ установки знака, либо знаков? Потому что мы знаем, что на одном столбе может быть не один знак, правильно же?
Абсолютно верно.
Расскажите нам, как должно быть.
Ну, начну с того, что все дорожные знаки устанавливаются в соответствии с ГОСТ.
Да, он строго есть, мы понимаем, да.
По ГОСТу. Если мы говорим по... расстоянию знака от края проезжей части до самого знака, это от 50 сантиметров до 2 метров от края проезжей части до края дорожного знака. Если же мы говорим про высоту дорожного знака, то это от края проезжей части до нижней кромки знака должно быть от 2 до 4 метров. Но необходимо отметить, и это очень важно, что, к сожалению, не знают, может быть, многие автолюбители, что под эту высоту не подпадают таблички дополнительной информации, то есть способ постановки транспортного средства. Табличка «Работает эвакуатор», табличка «Платные услуги», «Монетки», они, в соответствии с ГОСТ, могут находиться и ниже 2 метров. Но, естественно, если дорожный знак мешает проходу пешеходов, и мы получаем такую заявку в ситуационном центре, нами она отрабатывается в любом случае. На место выезжает бригада. Если она действительно смотрит, что узкий тротуар и установленные знаки действительно мешают проходу пешеходов, то даже несмотря на то, что знаки установлены по ГОСТ, мы все равно эту стойку спилим и установим более высокую, чтобы, скажем так, пешеходам было удобно.
Но здесь, я так полагаю, решается в каждом конкретном случае
индивидуально,
потому что нету, грубо говоря, ГОСТа или правила, то, что нельзя табличку ставить.
Знаки установлены по ГОСТ, а мы, тем не менее, все равно ее меняем. Естественно, если мы говорим о широком тротуаре 2-3 метра, то, естественно, если там знаки установлены ниже, это не будет никому мешать, это объективно так. Если же действительно тротуар узкий и знаки мешают, то, конечно же, мы будем менять. Здесь мы идем навстречу, потому что для нас важно, чтобы все участники дорожного движения были нами довольны.
Зачастую вот те самые информационные таблички, о которых вы говорили, делают так, что основной знак, ведь обычно у нас как, информационные таблички внизу, основные знаки наверху.
Это по ГОСТу.
Да. Таким образом, получается, особенно в центре, большое количество информационных табличек поднимают основной знак на высоту выше 4 метров. Это неправильно, мы должны об этом вам сообщать, чтобы вы исправляли. Это частные случаи, исключения.
Я бы сказал, я нет, вы не придумали, но на самом-то деле это скорее исключение.
Что потому вы... что, вот, извините, я перебью, добавлю. Сначала у нас одна информационная табличка, платная парковка, работает эвакуатор. По рабочим дням или по выходным уже три таблички, соответственно, после этого сам знак парковка, а после этого еще и наверху висит там «Уступи дорогу», допустим.
По ГОСТу можно ставить не более двух табличек дополнительной информации к знаку, поэтому в данном случае это тоже ограничено. Но на самом-то деле, если знак стоит выше 4 метров и на стойке много знаков, то это скорее исключение, чем правило. Даже не скорее, а это действительно исключение. Действительно, если мы в данном случае говорим о, скажем так, определенном парадоксе, мы должны выбрать, что сделать удобнее. Либо будет удобнее пешеходам, и знак будет находиться выше с табличками дополнительной информации, либо мы будем строго соответствовать ГОСТу и ставить знаки в соответствии с ГОСТ, и в таком случае таблички дополнительной информации могут находиться ниже и мешать пешеходам. В данном случае это палка о двух концах, и фактически решение принимается индивидуально в каждом случае. Мы смотрим на то, как развивается ситуация, какой широкий тротуар, удобно ли пешеходам, и в зависимости от этого и принимаем это решение. Поэтому в данном случае знак выше 4 метров – это исключение.
Лучше о нем вам сообщить?
Естественно, да. Это точно так же, если вы заметили знак, который, по вашему мнению, находится выше 4 метров, вы можете составить заявку нам в ситуационный центр по телефону, который я уже назвал, и мы это в любом случае отработаем и проверим.
Просто я представляю, могут быть такие ситуации, когда закончился перекресток, тебе нужно поставить две информационные таблички к знаку «Парковка». После знака «Парковка» будет еще знак «Пешеходный переход», потому что он здесь есть. Тут же нужно поставить либо «Уступи дорогу», либо «Главная дорога». Понятное дело, что можно будет разнести это на несколько столбов, но ведь лучше поставить это все на одном столбе и сэкономить место. С другой стороны, это будет огромная вереница знаков, которые будет трудно считывать. Такую проблему часто приходится решать?
На самом-то деле количество знаков на одной стойке тоже регламентировано ГОСТ.
Сколько?
Не более трех знаков.
Не более трех знаков?
Не считая знаков, движения по полосам, дублирующих знаков и так далее. Поэтому количество знаков на одной стойке тоже ГОСТом ограничено. И на самом-то деле не может такого быть, что там какое-то неимоверное количество знаков, которое трудно читать.
Знаки перекрывают друг друга, пишут нам. Расстояние от столба до столба какое тогда?
Расстояние от столба до столба в соответствии с ГОСТ должно быть не менее 25 метров. Не менее 25
метров.
Это довольно много. И на самом-то деле, вы совершенно правильно заметили, для Москвы это расстояние не совсем применимо. Потому что Москва – это город с плотной городской застройкой, где много выездов, въездов, перекрестков и так далее. И для того, чтобы информировать водителя, знаки приходится ставить ближе. Однако на самом-то деле здесь нет никакого нарушения, потому что в ГОСТе есть специальная поправка, которая регламентирует, что если необходимо... если это действительно необходимо для информирования водителей об изменении, скажем так, организации дорожного движения на каком-то участке дороги, то от ГОСТа можно отступать. Поэтому, естественно, нам приходится это делать и ставить дополнительные знаки, чтобы водитель был полноценно проинформирован. Я должен сказать, что Центр организации дорожного движения иногда несправедливо обвиняют в том, что на улице стоит слишком много дорожных знаков. На самом-то деле установка дорожных знаков, во-первых, регламентирована ГОСТ, а во-вторых, там стоит столько знаков, сколько нужно для того, чтобы водитель был полностью проинформирован обо всех изменениях организации дорожного движения.
И обо всей ситуации. Его
ждет. Конечно.
Конечно. Да. 71-й спрашивает, а почему светофоры сейчас крепят так, что при любом ветре их разворачивает в противоположную сторону, либо просто поворачивает, иногда непонятно, кому конкретно светит светофор. Бывают такие случаи?
Такие случаи действительно бывают. Но, как правило, такая ситуация возникает именно при каком-то шквальном и порывистом ветре. Обычно о таком сообщается
в новостях МЧС. Да, при воздействии третьих лиц еще мы говорим.
Если при воздействии третьих лиц, естественно, и в результате ДТП, и в результате вандальных действий, светофорный объект, тем более если он находится относительно на высоте там, чуть выше человеческого роста или на невысоком расстоянии, да, можно на это повлиять. Но, как правило, если светофорный объект как-то проворачивается, то это связано с каким-то шквалистым ветром. Ну, естественно, точно так же. И нелинейной штатной ситуации, конечно. Да, естественно.
Пешеходные переходы. Это то, что, честно говоря, вот лично меня волнует очень давно. Я видел много разных пешеходных переходов. Какие-то были классные, какие-то не очень. И мне всегда хочется знать, что пешеход, несмотря на то, что я водитель, хотя любой водитель в любой другой день
иногда
может...
Иногда пешеход.
Да, иногда быть пешеходом. И в этом нет ничего странного. Но все равно, даже рассуждая из-за руля, со стороны водителя, мне всегда хочется быть уверенным, что пешеход в безопасности. И пешеходный переход в этом смысле, ну, самая такая, знаете, опасная точка. Какой самый безопасный пешеходный переход? По моему мнению, пешеход должен... Я сейчас могу, конечно, пофантазировать и сказать, что он должен быть с крокодилами, с шипами и со всеми делами, чтобы там пешеход действительно перешел спокойно. Но вот, исходя из реалий, выделить пешеходный переход искусственной неровностью и подсвечивать его белым ярким цветом. Хочу такой переход в городе.
Это логично, но не везде возможно. Угу. На самом-то деле, если вы обратили внимание на некоторых пешеходных переходов, нерегулируемых пешеходных переходов,
мы
по умолчанию,
о
если мы говорим о регулируемом пешеходном переходе, то он уже по умолчанию безопасный,
да.
Потому что там стоит светофор, который четко регламентирует действия водителя. Если же мы говорим про нерегулируемые пешеходные переходы, во-первых, там сейчас устанавливаются пешеходные дорожные знаки повышенной информативности с зеленой каемкой вокруг них, вы, наверное, их встречали.
Угу.
Это делается для того, чтобы водитель видел пешеходный переход издалека. Кроме того, вы наверняка обращали внимание, что иногда над нерегулируемыми пешеходными переходами устанавливают специальные оранжевые светофоры, которые мигают и также привлекают внимание водителей. Это светофоры, это так называемые светофоры Т4, и, в общем-то, в Москве они тоже достаточно широко эксплуатируются. Однако, я должен заметить, что скорее практика и использование этих светофоров на пешеходных переходах себя показала, наверное, не совсем качественно.
Угу.
Потому что если пешеходный переход нерегулируемый, он стоит и вблизи нет никаких мачт городского освещения, и туда нельзя подвести электричество, этот светофор, моргающий оранжевый, работает от аккумуляторов. То есть он работает, вы наверняка тоже видели, солнечная батарея сверху заряжает какой-то маленький аккумулятор, и ночью он моргает. Но, к сожалению, погода в Москве, как говорится, не всегда солнечная, и, скажем так, этот аккумулятор столько не выдерживает. И фактически светофор превращается просто, ну, не горит. А размещение каких-то более массивных аккумуляторов рядом с этими светофорами, ну, конечно же, будет
дополнительно неэстетично, какая-то
неудобно
инфраструктура
и так далее. Да. И это, опять же, будет где-то находиться на земле и так далее. Будет очень, мягко говоря, неэстетично и так далее.
Вот. Подсветка отличная от мачт городского освещения. Когда едешь ночью, подустал немножко, все желтым залеплено, еще и погода пасмурная, вы правильно говорите, что у нас, знаете, как-то с погодой в Москве не всегда везет. Все сливается в один тон. А еще и в свете встречных автомобилей можешь не увидеть. Если пешеход подсвечен белым светом, гораздо лучше, как мне кажется. Так можно сделать?
Сейчас, опять же, в соответствии с ГОСТ, все пешеходные переходы, где есть более двух полос, должны быть оборудованы специальными консолями. То есть знак пешеходного перехода должен дублироваться над проезжей частью.
Угу.
И сейчас ведется такая работа по оснащению. Это достаточно массовая работа, потому что вы представляете, какое огромное количество пешеходных переходов в Москве.
Да.
И сейчас мы занимаемся тем, что устанавливаем такие консоли для того, чтобы водитель, в данном случае у него знак пешеходного перехода, который будет стоять на краю проезжей части, справа и слева, он будет дублироваться еще дорожным знаком, который висит сверху, а он заметен уже объективно издалека. Кроме того, там, где возможно, мы стараемся устанавливать дорожные знаки с подсветкой.
Да.
Опять же, мы говорим, что при этом должен быть доступ к электричеству.
Угу.
И дорожные знаки с подсветкой мы устанавливаем в основном в двух случаях. Либо мы их устанавливаем на вылетных трассах или в центре Москвы, когда яркая неоновая реклама создает так называемый информационный шум для водителя, и он не воспринимает обычный металлический светоотражающий знак. И в данном случае знак с подсветкой четко показывает тому, что здесь, например, находится пешеходный переход. И в другой ситуации мы размещаем знаки с подсветкой наоборот, там, где уличного освещения недостаточно. Например, если нам надо подсветить пешеходный переход, опять же, нерегулируемый, или там, например, ограничение скорости, знак «бегущие дети», условно говоря, то, естественно, мы там тоже стараемся размещать в этих трудных местах светящиеся знаки, чтобы они привлекали внимание водителя, и он был готов неожиданностью.
Ну, нам, как всегда, не хватает времени, я вынужден об этом сообщить, потому что и у меня были вопросы, и вы еще присылаете мне все вопросы. И я, знаете, я вот для всех тех, кто вот какие-то частные конкретные случаи, повернули светофор, знак неправильно установлен. Хочу вам от себя добавить, что и вот Егор тоже говорил, есть ситуационный центр, куда вы можете сообщать СОДД обо всех вот таких исключениях. Это все, конечно же, неправильно, и это нужно исправлять. И в том числе Егор этим занимается, ну не лично он, а его ведомство.
Абсолютно верно.
Да, и он уже вам назвал, куда вы можете обращаться, пожалуйста, и на сайте, и телефоны, и короткие номера, все это очень легко узнать. Я от себя благодарю вас, Егор, спасибо вам большое за рассказы. Я надеюсь, еще увидимся.
Конечно.
Приходите, спасибо. Приходите обязательно. Егор Чернов, помощник руководителя Центра организации дорожного движения, был у нас сегодня в гостях. Поговорили о светофорах и дорожных знаках. Меня зовут Александр Капков. Пока.